В эфире РТВ Подмосковье еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий». У микрофона клирик храма Рождества Христова города Мытищи священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волнах радио Подмосковья. 5 февраля, в неделю омытаря и фарисея, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. В этот день совершалось празднование собора новомучеников и исповедников российских, русских святых, пострадавших за веру после революции 1917 года. В слове к собравшимся митрополит Ювеналий отметил нерасторжимую связь между гонениями прошлого века и мученичеством первых христиан.
С самого первого века велась кровь христианская от язычников, которые физически уничтожали последователей Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И первые три века дали множество мучеников, но 20 век оказался почти на протяжении всех его десятилетий временем для Русской Православной Церкви, когда, как в первые века, проливалась христианская кровь.
Митрополит Ювеналий отметил, что архиерейский собор 2000 года, к которому готовила документы комиссия по канонизации, причислил к лику святых не только поименно известных, но и ведомых только одному Богу подвижников, потому что охватить весь сон новомучеников было невозможно. Их было сотни, тысячи, а может быть и миллионы, сказал митрополит. Несмотря на то, что основная работа по канонизации завершена, дальнейшая работа в архивах продолжается. На 1 января 2011 года в соборе новомучеников и исповедников российских 20 века к лику святых причислены 1774 человека. 8 февраля в официальной патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и руководителями традиционных религиозных общин России. Встреча носила характер откровенного разговора, в котором были затронуты важнейшие вопросы взаимоотношений государства и церкви. В первую очередь премьер отметил большую положительную роль церкви в возрождении нашей страны. Он рассказал о том, что в ближайшие три года на восстановление религиозных зданий и сооружений, которые были конфискованы в советское время, будет выделено почти 3,5 миллиарда рублей. Говоря о принципе отделения церкви от государства, Владимир Путин подчеркнул, что долгое время он понимался примитивно. Премьером правительства были названы три главных направления, по которым это сотрудничество должно развиваться – поддержка семьи, образование и воспитание детей и социальная помощь нуждающимся. Владимир Путин попросил участников встречи подключиться к выработке мер, которые будут способствовать социально-культурной адаптации приезжающих к нам граждан из других государств. В заключении он упомянул о еще одном приоритетном направлении сотрудничества – участии церкви в жизни вооруженных сил Российской Федерации, в частности, путем укрепления института военного духовенства. Продолжая начатую беседу, святейший патриарх Кирилл поблагодарил премьера за конкретное и содержательное выступление. Отметив, что период идейного разброда и шатания в обществе закончился, он поделился мыслями о том, какие угрозы его развитию существуют сегодня. Одна из самых главных опасностей – потери связи со своей культурной традицией.
Я хотел бы сказать о том, что посыл, который идет к нам, он очень легко усваивается массовым сознанием. Потому что обращение идет не к сознанию, не к идее, не к нравственному чувству, а к инстинкту. Сегодня формируется цивилизация инстинкта. Она сформирована во многих странах. Что отличает эту цивилизацию? Идея потребления. Иметь больше и тратить больше. Но когда это становится чем-то похожим на жизненный идеал, Это является опасным для жизни народа. Потому что народ, особенно Россия, многонациональный, многорелигиозный народ, который находится на таких огромных пространствах, он не может жить без идеи, без объединяющей идеи. Вот этот наш культурный код, он и есть наша национальная идея.
Одной из главных задач сотрудничества церкви и государства патриарх видит в совместном восстановлении идейной, духовной парадигмы, в рамках которой осуществлялось бы воспитание личности. Одним из средств для достижения этой цели может послужить создающееся общественное телевидение.
Все мы смотрели фильмы про милицию, про разведчиков, которые носили вот такой характер боевика. Но тем не менее, они ведь имплицитно несли высокую идею. Да, они воспитывали любовь к родине, самопожертвование человека, честность, принципиальность, готовность пойти на подвиг. Вот я думаю, что сегодня кинематограф, телевидение должны нести не путем морализаторства, от которого всех, простите, тошнит, а путем мудрого и правильного включения национальных наших ценностей, которые одновременно являются и общечеловеческими, конечно, ценностями. Вот в этот информационный наш поток и в воспитательные наши усилия. От 63% до 82% приветствует участие Русской Православной Церкви в социальных и общественных программах. Это означает, что у людей есть потребность, в том числе и в участии церкви в общественно значимых проектах. Вот поэтому мне кажется, что и телевидение общественное должно отражать не количество децибел в этих общественных заявлениях, а реальное количество людей, которые связаны с той или иной позицией, и должно адекватно представлять разные точки зрения.
В заключение патриарх высказался о возможных путях улучшения демографической ситуации в стране. Он предложил запускать специальные программы, направленные на противодействие абортам, и создавать социальные центры поддержки семьи. Также патриарх призвал разработать программу содействия многодетным семьям в демографически депрессивных регионах. Участники встречи поделились с председателем правительства своими предложениями об участии религиозных организаций в жизни современной России и о тех проблемах, которые сегодня более всего волнуют верующих людей. Если вы помните, в нашей прошлой передаче мы начали цикл бесед-толкований на трудные места Священного Писания. Нашим собеседником и главным толкователем евангельского текста выступил доктор филологических наук, библеист, писатель Андрей Сергеевич Десницкий. Сегодня мы вместе с вами попытаемся осмыслить обличительные слова Христа, относящиеся к книжникам и фарисеям, сказанные им незадолго до крестной смерти. Что это были за слова и в чем их глубинный смысл, слушайте прямо сейчас. Андрей Сергеевич, 23 глава Евангелия от Матфея построена как непрерывный ряд обличений. Христос обличает книжников и фарисеев в лицемерии, так и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры», и приводит различные примеры этого лицемерия, доказывая, что их поклонение Богу не глубоко, не искренне и не угодно самому Богу. Среди прочего в этом тексте есть очень странное обличение, которое говорит скорее о праведности фарисеев, нежели об их лицемерном поклонении Богу. Вот это обличение: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Что же плохого в том, чтобы строить гробницы почитаемым пророкам? И каким именно образом эти люди могут нести ответственность за поступки их предков, с которыми они к тому же и не согласны?»
Да, вопрос серьезный, тем более, что у нас в Православной Церкви тоже ведь почитают умерших праведников. Есть мощи святых, есть иконы, и мы украшаем их, мы всячески к ним молитвенно обращаемся. Не может ли это и к нам быть отнесено в таком случае? Конечно, каждый раз, когда читаешь, начинаешь об этом задумываться. Но что нам помогает понять Евангелие? Прежде всего, другое Евангелие, их же четыре, и эти слова есть в 11 главе Евангелия от Луки. И, наверное, надо смотреть на контекст. Это действительно обличение книжников и фарисеев. А почему их обличает Иисус? Ведь, казалось бы, были люди намного хуже, были всякие разбойники, вот дух распяли с ним, были мытари такие, коррупционеры, вот сейчас у нас в стране очень много говорят о коррупции, о том, как это все отвратительно, и в самом деле, и тогда такие же были, вот мытари из них первые. Но почему именно к ним, вот к этим книжникам и фарисеям, так суров Иисус, казалось бы, да? Вполне приличные религиозные люди, которые, вот он их там обличает, дают десятину от ароматических трав и приправ. Представьте себе, вам на кухне сейчас пойти отделить десятую часть от всех там соли, перца, лаврового листа и в храм отнести. Но это же безумие. Вот как они чтили закон? За что же он их обличает? Да в основном именно за это, за то, что они так заботились об этой внешности, они хотели очень хорошо выглядеть. Вот он приходит в храм с этой своей десятиной от мяты и аниса и показывает, какой же он праведник, вот до какой же степени он все исполнил. А на жизнь-то времени уже не остается, вот только на соблюдение этих внешних малозначительных заповедей, как будто Богу горсточка тмина от человека нужна, а не что-то гораздо более важное. А кто такие пророки во всей евангельской истории? Это люди, которые приходили к своим соплеменникам, современникам, и им говорили вот ровно об этом, что Бог желает милости, а не жертв, что Бог ждет от них жизни по его заповедям, жизни в любви к ближнему, в любви к самому Богу, а вовсе не исполнение какого-то огромного количества мелочных, очень тяжелых, сложных правил. И когда это пророки говорили, людям это обычно сильно не нравилось. Можно вспомнить первое убийство, которое описано в книге «Бытия». Это Каин, который убивает своего брата Авеля. По какой причине? Что они там, женщину не поделили, или поле, или политические разногласия? Да нет, они Бога не поделили. Они оба принесли жертву, но жертва одного была угодна Богу, другого жертвы нет. И Каин, чья жертва была неугодна, убил Авеля, потому что Авель самим своим видом ему напоминал о том, что Бог его не принимает, Бог его не любит. И точно так же в историях с пророками их, в конце концов, убивали. Иногда они сами умирали, но это гораздо реже было. И во всяком случае, жизнь была очень трудной. А потом, что люди делают потом? Они убеждаются, что прав был пророк. Сбываются его предсказания, разрушаются города, начинаются войны кровопролитные, Господь. Ну, мы говорим, наказывает, а может быть, лучше сказать, вразумляет свой народ, то есть дает ему идти своим путем и показывает, к чему это приводит. Люди одумываются, люди говорят, да, пророк был прав на самом деле, мы были неправы. И, конечно же, они почитают его память, они строят ему гробницы. И в нашей русской истории было то же самое. Вот митрополит Филипп, прославленный в лике мучеников, был замучен фактически царем Иоанном Грозным, и потом Алексеем Михайлович переносил его мощи в Москву, перед ними всенародно каялся за своих предков. Это далеко не единственный пример, когда строится пышная гробница пророку. И даже в этом еще ничего плохого нету. Если бы не одно, вот как фарисеи с этой мятой и тмином, они не хотели жить на самом деле по-другому, так очень часто это строительство гробниц – это такой способ поставить точку в этой истории. Ну да, вот был пророк, он все правильно сказал, он нам предсказал, что с нами будет, он волю Божью нам объявил. Ну вот мы ему сейчас мрамора там много, золото, серебра на гробницу навешаем, чтобы он, не дай бог, не встал и нас заново не стал обличать. И мы-то уж вот украсим всячески его могилу. Нам он, люди тем самым, как бы говорят, гораздо удобнее мертвым, чем живым. Они включают вот это пророчество, эту личность в свой вот такой круг повседневной жизни, может быть, и с почтением к нему относятся, но именно своей жизнью они свидетельствуют, что они ничем не отличаются от отцов, которые этих пророков убили. Если бы они жить стали по-другому, да, может быть, не надо было бы столько мрамора и золота тратить на украшение гробницы, не надо было там сегодня, допустим, петь какие-то молебны в честь этого святого. Да, лучше жить так, как он велит, а это гораздо сложнее. И в этом смысле, мне кажется, этот вопрос, он не абстрактный, вот что делали неправильно тогда какие-то там люди, которые какие-то гробницы строили, для нас это все, конечно, очень далеко и для нас большого значения не имеет.
То есть это и к нам имеет отношение,
да,
самое прямое.
Конечно. Мы, почитая, скажем, наших святых, да, мы задумываясь, вот сегодня мы почитаем новомучеников, людей, которые были убиты за веру, да просто иногда за то, что они были людьми, за то, что они не хотели оскотиниваться, не хотели участвовать в кровопролитии, в каких-то разнузданных совершенно вещах, которые после гражданской войны и во время гражданской войны начались. Мы почитаем новомучеников, но хорошо ли нам сказать, вот, что да, вот они погибли, их там наши прадеды, деды убили, или не обратили никакого внимания, когда их повели на расстрел там или в тюрьму, продолжали заниматься своими делами. Ну, а мы вот их в святцы внесли, мы им там иконы написали, тропари сочинили.
Обрели их мощи, да, обрели положили их мощи, в красивые раки.
Раз в год отслужили службу, и на этом все закончилось. Или опыт жизни этих людей показывает, что даже в самых страшных условиях, да, которые, не дай бог, конечно, чтобы когда-нибудь повторились, мы живем гораздо благополучнее, но мы все жалуемся, что вот, ну, где же, мы же так живем, у нас же вот все такое, мы не можем по-христиански. Они могли, да? Они могли и в лагерном бараке, и в тюрьме, и у расстрельной стенки оставаться христианами. Казалось бы, ничего для этого им особенного было не нужно. Вот, собственно, это вопрос ко всем нам, да? И как мы живем гораздо важнее для Бога, чем сколько мы мрамора и серебра, золота тратим на украшения.
То есть, как интересно, Христос обличает фарисеев и книжников, называет их лицемерами, и те же самые слова мы можем отнести и к самим себе.
Конечно. Иногда бывает даже и полезно эти слова отнести, чтобы нам потом их от него не услышать.
По крайней мере, очень важно понять, что слова обличения Христа сказаны не только и не столько книжникам и фарисеям, а всем нам и каждому из нас в отдельности. Продолжение бесед с Андреем Десницким слушайте в наших следующих передачах. Мы встречаемся с вами накануне второй подготовительной недели к Великому посту, недели о блудном сыне. Когда читаешь или слушаешь эту поразительную притчу, чаще всего отождествляешь себя с сыном, покинувшим дом отца и беспутно промотавшим все свое состояние в далекой стране. Однако, если присмотреться повнимательнее, мы можем увидеть всех троих в самих себе. Ведь главное, по словам Игнатия Богоносца, найтись нам всем во Христе Иисусе для будущей жизни. Этим пожеланием мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свети Тихий».